слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Вы любите лепить? Наверное, каждому нравится из пластичного материала руками создавать что-то. Ощущение, когда из бесформенного куска появляется что-то определенное, новое. А когда потом это вылепленное становится посудой или украшением и много лет радует тебя или кого-то другого, это просто здорово. Наша героиня Юлия Костенич влюбилась в керамику очень давно. Еще в студенчестве купила свою первую печь для обжига. А уж лепить, рисовать ей нравилось всегда.
Я с самого рождения рисовала в детском саду, в яслях. Меня потом родители отдали в художественную школу. Рисовала сначала, тренировала, ну, видимо, руку для вот этой будущей своей профессии.
Вы никогда не хотели заняться вот серьезно живописью?
Это моя просто мечта, еще параллельно, ну, вот как вот для души. Просто для меня это настолько, это такой мой глубинный просто крик души именно живописью заниматься. У меня куплен мольберт, у меня все вот куплено, но, к сожалению, не хватает времени никак.
Потому декоративно-прикладное? Почему? Просто вот так получилось, что именно это направление вот художественной
именно,
творческой деятельности?
Именно керамика. Именно керамика, потому что мы в первом институте, нас познакомили, и мы обучились батику, гобелену, афортам, керамике, перегородчатой эмаль, в общем, всему, что вот существует только в мире, вот руками, что только не делают, для того, чтобы мы работали с детками. То есть мы тоже деток обучали. А керамика мне запала больше всего в душу, потому что керамика – это вообще необыкновенное чудо, можно сказать, потому что из мягкого кусочка глины, из которого можно вообще все что угодно слепить, закрутить, завертеть, там, что-то еще сделать, потом вдруг оно превращается в камень. Камень, который можно использовать в быту, как посуду, подсвечники, часы и так далее. Сначала оно мягкое, из него можно что угодно делать, и очень, в общем-то, усилий особых не прилагая, потому что она мягкая.
А пластичная.
Да, крайне початые фантазии. Тут настолько стили можно разные придумывать и так далее. То есть очень завораживающий процесс. И людям нравится. Это тоже вдохновляет, что люди тоже приходят, им нравится делать.
И вот вы закончили институт, а потом еще второй был, да, судя по всему, потому что вы говорите, это первый.
Да, это первый. Я потом пошла в школу работать, в садике работала, в школе, но началась перестройка.
Ну, ИЗО навели, да,
просто обычно? Обычно изовила, и просто началась перестройка, все разрушило, ну, социальные вот эти там нам перестали зарплаты платить, перестали квартиры давать, ну, ради которых люди ехали в поселок работать в школу. Я поехала в поселок работать в школу ради
того, чтобы получить распределение, что ли,
да,
было, да?
Еще тогда было вот последнее как раз распределение, и когда это все рухнуло, я поняла, а что я тут делаю? Мне надо тогда, чтобы не зависеть от государства, мне надо что-то больше научиться своими руками делать. Я тогда выбрала для себя Мухинскую академию, именно факультет керамики. Но, в принципе, там у нас на факультете было два отделения – керамики и керамики стекло. Вот я поступила на керамику стекло, о чем я вообще не жалею. То есть мы там обучались и керамике, и стеклу. То есть витражи, эмалирование стекла, все, что связано со стеклом, и роспись, и гравировка – и параллельно керамика. Ну, а потом уже после окончания института, конечно, занималась только керамикой.
Да,
и освоила, и потом просто пока в домашних условиях. Мы много лет работали, лепили для, ну, на подарки, на, ну, людям в салоны.
То есть вы лепили и на продажу
и
продавали?
На продажу лепили, да. Потом меня пригласили рядом с нашим домом. Клуб детский построился. Я несколько лет проработала в детском клубе. Вела керамику не только у деток, но и у взрослых тоже мастер-классы. Понравилось общение с людьми, люди.
И дело любимое, и получилось, что вы еще и можете учить успешно, у вас получается, и общаться нравится.
Да. Вот. Но потом немножечко роста мне не хватило. Не хватало мне именно в профессиональном. Я решила просто снять помещение и открыть свою студию керамики, где я могла бы уже только заниматься керамикой, совершенствоваться.
Это уже, наверное, 2000-е, да, какие? Ну, то
это
есть,
уже
относительно недавно.
Ну да, это недавно, полтора года назад мы снялись, именно вот снялись.
Это всегда очень трудный шаг. То есть вы помимо того, что вы художник, помимо того, что вы педагог, вы еще решили, это же собственный бизнес. Это еще отдельная, считайте, ну, профессия, это дело.
Профессия. Дело в том, что это вообще отдельная история, потому что мне на протяжении всех вот этих лет от окончания института, мне все мои друзья, они мне все советовали, и давай сама открывай дело свое. Но я человек-художник, я никогда не хотела этим заниматься, потому что это отдельная действительно профессия. А находиться под чьим-то тоже, ну, как бы тоже художники, вы сами знаете, не очень любят.
Получается, я подчиняться шла... надо, тоже
да,
не всегда хочется.
Да, я шла к этому очень долго.
И вы все-таки рискнули, и деньги научились считать, и все эти бизнес-планы. Я
научилась.
Для художника, по-моему, это просто очень трудно.
Очень трудно, поэтому у меня нету сейчас свободного времени, я в свободное время просто, наверное, лежу и ничего не делаю, ну, в какие-то минутки такие.
Ну, у вас семейный бизнес, вы, в принципе, всей семьей работаете.
Да, у меня муж помогает.
А дочка?
Дочка учится помогать.
Расскажите мне про ваше дело. Это творчество, керамика. Это надо быть творцом. Нужно иметь мозг, который умеет творить.
Да. Просто скажу, что если у человека есть творчество в каком-то определенном сфере, то это творчество, вот если он настоящий творец, оно присутствует везде. Ну, то есть, вот, например, я когда-то увлекалась параллельно кулинарией, я тоже там любила творить. Придумывала всякие рецепты хлебов там и так далее. Если я уходила параллельно в фотографию, то там тоже творила. То есть я поняла вообще, что если человек творец, он может творить в любом.
А рисовать уметь обязательно? Вот обязательно видеть мир как художник?
Желательно рисовать. Не обязательно, но
это же, ну, это способность, это вот то, что от Бога есть.
Хотя даже я бы сказала, ну, это не то, что от Бога. Очень много у меня на глазах людей становились керамистами, не умея рисовать. У них своеобразно получался стиль такой, народный, что ли, или первобытный, вот когда у человека нет вот комплексов. Детям в художественной школе, конечно, дают много комплексов. Приучая к классическому методу там, рисования, они уходят от каких-то своих истоков. Очень много теряется. И люди, которые не ходили в художественные школы там, или не заканчивали институты, у них свои есть плюсы. Они могут из глубины души что-то вот. Пусть это будет немножко корявенько, пусть это будет неправильно с точки зрения какой-то высшей школы там, художеств, но это будет... Керамика, она позволяет это все делать.
То есть, в принципе, можно уметь рисовать, да, можно не уметь рисовать и точно так же успешно заниматься.
Да.
А люди, вот, которые приходят к вам на занятия, дети, взрослые, на мастер-классы, все равно все делают, и получаются изделия такие, которые вот, ну, не хочется потом выбросить.
Не хочется выбросить, хочется даже... Даже если все делают на подарок, то очень жалко дарить потом. У меня еще метод такой, я люблю, когда человек делает сам. Я помогаю очень много советом, как это сделать. Где-то, если у человека что-то не получается, я действительно помогу, подойду. Но в то же время человек полностью делает сам, и это очень важно, я считаю. Очень важно не то, чтобы он пришел, а как бы я за него при нем сделала. Именно сам. Но сложные моменты, конечно...
А технически вообще сложно это делать? Там... Лепить, потому что слепить, ну, наверное, я так представляю, как, ну, вот как ребенок из пластилина трехлетний лепит, в принципе, из глины даже как-то проще может каждый слепить, а вообще вот техника это сложно или это правда
сложная,
просто?
Сложная, когда не знаешь вот каких-то азов, как работать с глиной, потому что пластилин и глина это два разных, хотя оно сделано, пластилин тоже из глины сделан. Они по-разному себя ведут в работе, и в глине очень много нюансов, которые, если не учесть, изделие может лопнуть, треснуть. Многие керамисты называют керамика это дзен, потому что полное отрешение от результата должно быть, потому что очень много изделий, получается, в брак уходят, дают трещину, разбиваются в процессе именно. Не так посушил, не так глазурь нанес, не вовремя засунул в печку.
То есть вылепить это, в общем, самое простое, фактически.
Мы не то, что лепим самое простое.
Нет, я говорю, вылепить самое простое, а дальше уже вот дальше дальнейший путь изделия, до того, как оно превратится в готовое изделие, он вот уже, это как раз самое трудное.
Да, в руках у моих я уже знаю, как сушить. Ну и даже в процессе лепки тоже вот эти нюансы я всегда рассказываю. В самом начале вот человек приходит, и мы в процессе, я начинаю рассказывать, как ведет себя глина, что нужно сделать, чтобы она не сохла в процессе лепки, как нужно прилепить друг к другу два кусочка глиняных, чтобы тоже там воздуха не было. Почему воздух мешает? Он взрывает изделие при обжиге.
Расширяется при воздействии
температуры. Да, он расширяется, а глина сужается. И вот эти все нюансы, они слышат в процессе. Особенно с посудой это важно, потому что если декоративное изделие, часы или вечный календарь, или шкатулочка какая-нибудь, ее можно склеить и использовать. потом, то посуду это уже все. Надо, чтобы она цельная дошла до конца.
Скажите мне, пожалуйста, что вам больше нравится сейчас в вашей работе? Вы владеете, по-моему, вот, ну, я не знаю, на пальцах одной руки не поместится точно количество тех профессий, которыми владеете, которыми вы сейчас занимаетесь. Это не только керамика, это педагогика, это психология, это, ну, та же, я не знаю, там, бухгалтерия, да, экономика, да. Там, в общем, очень много всего. И сейчас у вас вот как-то все это какой-то конгломерат. Вы все вместе занимаетесь, всем одновременно. Что вам приятнее?
Наверное, процесс лепки на занятиях, на мастер-классе, когда люди сидят, лепят, и они не знают, как, допустим, слепить, а я подхожу быстро им. Ну, на самом деле, все легко делается, и когда человек еще не знает, ему кажется, что это все, это просто катастрофа, это так сложно все сделать. Я подхожу, я показываю ему, катаю шарик, но в основном все из шарика, любая форма происходит. И тут же на его глазах за секунду там делаю вот эту вещь, которая ему кажется просто сложной. И вот это вот, видимо, чувство, когда человек в восторге от того, что, оказывается, из простого можно вот сделать то, что он хотел. Там, например, то крылышко какое-то сложное ему кажется, а на самом деле его вот так просто сделать. И вот этот вот процесс мне очень нравится, когда
по плечу.
Все интересно и по плечу каждому. И многие остаются в керамике и продолжают уже дома лепить. Завораживаются этим процессом.
Вопрос по поводу вашего личного, собственного творчества, профессионального, художественного, творческого роста. Вы вот сами этим занимаетесь, или вы уже полностью ушли в окружающих, которых вы учите, и каждый раз же заново всех? Угу. Или на себя хватает? Вот?
Не хватает пока, потому что это только начало.
Ну, хочется.
Очень хочется, потому что планы были грандиозные, и я надеюсь, что не были, а они есть. Выставки и выезды на фестивали всякие, вот эти, где с керамикой, мастер-классы даже там же можно. Но пока просто на это нет времени, потому что я одна пока этим всем занимаюсь, ну, вот этим организацией и проведением. Вот. Но мечты есть и на живопись, и на керамику тоже.
Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда?
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Анна Игнатова.
Рассказы про Юльку.
Как Юльку впервые взяли на рыбалку. Когда Юльке было 5 лет, ее взяли на рыбалку.
Впервые.
То есть она и раньше ходила с папой и братом Лешей на рыбалку.
Даже фотографии есть. Можно показать, если кто не верит.
У Юльки в руках прутик. Она стоит на берегу озера, спиной к воде, и лупит прутиком по каким-то лопухам.
Это не считается. Это не настоящая рыбалка.
А вот когда Юльке исполнилось 5 лет, ее взяли на настоящую рыбалку. Не сразу, конечно, не на следующий день. Ведь день рождения у Юльки осенью. Поэтому пришлось подождать, когда наступит лето, когда Юлька с братом переедут из города на дачу, когда в выходные приедет папа, и вот тогда-то ее и взяли на рыбалку.
Но все равно взяли же.
Рыбалка была в лесу. Идешь по дороге мимо станции, заходишь в лес, поднимаешься в горку, потом спускаешься, потом сворачиваешь на другую дорогу, идешь до толстой березы, сворачиваешь у березы на тропинку и выходишь к маленькому круглому озеру.
А в озере рыбалка.
Юльке дали удочку.
Самую настоящую, а не какой-то прутик.
Ты будешь стоять вот тут, на этом камне. Это очень хорошее место. Веток на головой нет. Удобно закидывать. Ты сильно не размахивайся, кидай аккуратно. Вот так. и папа показал, как закидывать удочку. Юлька кивнула.
Угу.
Вот и молодец. Главное, не шуми. Тихонько можно разговаривать, если очень надо, а шуметь нельзя.
Угу.
Юлька снова кивнула и, ни слова не говоря, уронила в воду ведерко. Плюх! Ну, Юля! Юлька жестами показала, что все в порядке.
Я же молчу, как рыба.
Показывая рыбу, Юлька чуть не свалилась с камня в воду. Но ее подхватил папа. Потом он вытащил из озера ведерко, насыпил на Юлькин крючок червяка, сделал первый закид и вручил ей удочку. Юлька застыла. Она впервые по-настоящему ловила рыбу. Это надо было прочувствовать.
Если у тебя не клюет, то нет никакой разницы, стоишь ты с удочкой или с прутиком.
Можно стоять неподвижно, можно переминаться с ноги на ногу, можно смотреть без конца на поплавок или отвернуться от него совсем.
Все равно не клюет. Нисколько. А у папы с Лешей клюет. Постоянно. Только закинут – клюет. Как будто они рыбе прямо в открытый рот червяка забрасывают. Столпились, наверное, рыбы в том месте, куда папа и Леша кидают. Рты разинули. Конечно, у них будет клевать. Так нечестно.
Юлька изловчилась и забросила удочку ровно туда, куда собирался забросить Леша. Пап, ну ты гляди. Юлька все запутала. Ай, держи пока мою удочку, а я вашу распутаю. Леша успокоился и тут же вытащил на папину удочку здоровенную плотву.
Ого!
Юлька спрыгнула с камня и подошла к ведру посмотреть улов. Юля! Юлька села у ведра на корточки и стала перебирать рыб.
Ого, какая крупная! Пап, а это кто?
Это подлещик. Видишь, а, какая спина круглая. Юлька вытащила подлещика из ведра и посмотрела ему в глаза. Подлещик открыл рот.
Червяка хочешь?
Подлещик закрыл рот и слабо пошевелил хвостом. Глаза у подлещика были круглые, доверчивые. Он смотрел на Юльку с восхищением. Конечно, она ему понравилась, это ясно.
Знаешь что? Давай я тебя выпущу. Только тихо, понял?
И она поднесла палец к губам, призывая подлещика молчать. Подлещик послушно молчал.
Вот, молодец.
Юлька поднялась и на цыпочках пошла к воде. Подлещика она прикрывала рукавом. Папа распутал удочки. Леша не сводил глаз с поплавка и дергался время от времени вместе с ним. Путь к свободе подлещику никто не загораживал.
Запомни, самое главное. Увидишь червяка, который летит к тебе прямо в рот, не бери. Бери того, который висит и терпеливо ждет. Это мой.
Очень аккуратно, как учил папа, Юлька закинула подлещика в озеро. Торжественность момента растрогала Юльку до слез.
Пока, друг! Вспоминай Юльку, а я буду помнить тебя всю жизнь.
Подлещик лег на бок, несколько раз махнул плавником, потом выправился и ушел на глубину.
Я буду звать его Вилли.
Кому ты там машешь?
Вилли машу.
Леша пожал плечами, не интересуясь, кто такой Вилли. А зря. Ну все, распутал. Держи. Сейчас червячка тебе насажу. Вот так. Теперь заброс. Лови.
Клюет! Молодец, Вилли! Понял, какого червяка хватать.
Юлька, тащи! Не дергай так. Тихо-тихо-тихо. Выводи, выводи. Не ко мне, не ко мне. В сторону. Ну, Юля! Леш, возьми пока мою удочку, сейчас распутаю. Юлька перебирала рыбу в ведре.
Это даже хорошо, что Вилли не попался. Он будет плавать в озере и всем рассказывать про меня. И все рыбы будут стоять с открытыми ртами и ждать моего терпеливого червячка. А Вилли я ловить не буду. Мы же с ним друзья. Ой, какая красивая!
Юлька вынула из ведерка красноперку.
Назову ее Мэри.
Юлька – жулик. Окуней Юлька чистить ужасно не любила.
У них такая чешуя мелкая и крепкая. Никак не хочет счищаться.
Одного окуня приходится обрабатывать целый час. За это время можно почистить целый косяк уклеек. И еще плотвин штук 5.
А папа с Лешей, как назло, любили окуней вытаскивать.
Ну, во-первых, окунь клюет приятно. Дергает со всей дури сразу поплавок на дно. Это потому, что окунь жадный. Бросается на червяка, будто год не ел. Сразу целиком его. Хам! Попробуй, потом крючок достань. Окунь для ухи очень хорош. Сладкий, наваристый. Самая лучшая уха из окуней.
Ага, а чистить-то Юльке.
Поэтому Юлька окуней потихоньку выкидывала за борт, пока папа с Лешей искали место для обеда. Не всех, конечно, а самых мелких. А еще ершей.
У ерша вообще одна башка и плавники колючие. Чешую счищать легче утопиться. А тоже наваристые, видите ли. За борт их.
Чтобы все было шито-крыто, Юлька зажимала рыбку в кулак, опускала в воду и под водой разжимала.
Безобразие, конечно. Папа с братом ловят, стараются, еду добывают. А я такой жулик, улов выбрасываю. Но ничего, рыбы еще много, на две ухи хватит. Куда им столько?
Юлька ухватила из котелка полосатый хвост и незаметно потащила наверх. Приличный окушок. В кулак поместилась только голова. Юлька опустила руку по плечу в воду, отпускать окуня не торопилась. Он еще всплывет сразу. Такого большого могут заметить. Пусть он пока в кулаке за ними плывет.
Сейчас камыши будут, там можно выпустить.
Кто-то вдруг ткнулся в Юлькину руку под водой, прямо в кулак.
Мама!
В лодку влетела щучка. Из ее пасти торчала окуневая голова. Хвост был в щучьих зубах. Сказать, что все остолбенели, ничего не сказать. Никто же не видел Юлькиных маневров. Плыли тихо, мирно, и вдруг живая щука упала на доску прямо с неба. Первым очнулся папа. «Леша, хватай!» Леша бросился на борт. Лодка накренилась. Юлька завизжала и бросилась на другой борт для равновесия. «Мешок давай! Мешок!» Щучий хвост хлестал Лешу по лицу, по волосам, по рукавам, куда достанет. Юлька вытряхнула из мешка остатки батона и, широко раскрыв, подставила мешок брату. Щучка полетела туда. Мешок тут же был закручен и упрятан под скамейку. Фу, ну, граждане, ну, товарищи дорогие, что это было? Я ничего не понял. Откуда она прилетела? Выбросилась из воды, как кит. А ты видел у нее в пасти окуня? Видел? Ага, нехилый такой окунь. Он удирал, наверное, и выскочил на поверхность. С разгона. А она за ним поймала в воздухе. А инерция-то большая. Вот они через борт и перелетели. Понял? Да? Фантастика! Один случай на миллион! Никто не поверит, па! Не, ну вообще! Юлька, ну ты видела? Ну никто же не поверит! А Юлька молчала, вцепившись в корму. Ужасное положение. Ведь щуку поймала она, собственноручно, на окуня. Никто не вылетал с разбегу из воды. Никакая инерция тут ни при чем. Это все Юлька, а не инерция. Но как рассказать? Вещуку она поймала, незаконно выбрасывая за борт сладких наваристых окуней. Подвиг совершила, а не рассказать. Юлька сидела и прикидывала.
Будут ее больше ругать или больше хвалить, если она все расскажет? По идее, должны больше хвалить, потому что щучка больше окуня. Но Лёша такой зануда, начнет докапываться, сколько я окушков успела выбросить. Он всех своих пойманных рыб в лицо помнит. Как пересчитает, да как увидит, да как... Ой!
Я глазам не поверил. Да речи потерял. Чмяк сверху.
Хорошо не на голову.
Просто невероятно.
Давай еще тут поплаваем, туда-сюда. Может, у рыб сейчас олимпиада по прыжкам в высоту? Может, их сейчас столько в лодку напрыгает?
Может, сейчас взрослые уступать начнут. После юниоров. Сейчас полетит такая спортсменка на 10 кило. Всех тут перекусает. Надо весло наготове держать.
Юлька не выдержала.
Это я поймала. Я руку в воде держала, а она на руку бросилась. Это я ее в лодку закинула.
Юлька! Опять с рыбой играла? Ты что, ее плавать учила? Ну-ка, признавайся.
Победителей не судят. Отлично ухабуют. Щука еще наваристее окуня и сладкая. И чистится так же. У щуки чешуя еще противнее окуневой счищается.
Юлька уставилась на папу, вскинула брови и, наконец-то, засмеялась. Больше она окуней не выкидывала.
Вдруг опять щука цапнет. Спасибочки.
Цена красоты. Юлька с самого утра заметила, что Катя Шурупова сегодня какая-то странная, как замороженная рыба, не смеется и даже не улыбается. На завтрак ватрушки с повидлом были их любимые.
Ура! Ватрушки!
А Катя и бровью не повела. Сживала свою ватрушку с каменным лицом, а какао выпила маленькими глоточками, как бабушка Надя пьет. Юлька озадачилась, но не сильно.
Мало ли что, может, у нее новый зуб лезет или, наоборот, старый шатается.
Потом Нина Викторовна с ними играла в бездомного зайца. Все бегали вокруг стульев и визжали, как сумасшедшие. А Катя Шурупова вообще играть не стала. Села за столик в углу, от всех отвернулась, взяла книжку и как бы читает. Страницы листает, кивает сама себе с таким серьезным видом. В жизни Юлька не видела, чтобы Шурупова с таким видом сидела. А на музыкальном часе Влад со стула упал.
У него тапок с ноги далеко отлетел. Он хотел незаметно его достать. Тянул-тянул ногу и грохнулся.
Все хохотали. Еще 5 человек от смеха со стульев упали.
Катя сидела, выпрямившись, как принцесса на лошади, и совсем не улыбалась.
Тут Юлька ее, конечно, в бок локтем толкнула и спрашивает.
Ты чего такая?
А Катя Шурупова молчит, пальцы у рта держит, а глазами что-то сказать хочет, только непонятно что. Тут Юлька догадалась, что это игра какая-то. И она стала угадывать.
Ты старая английская леди? Дура ты, что ли? Какая старая леди? Ну, тогда ты мачеха из Золушки. Сама ты мачеха.
Улыбаться в этой игре нельзя и хмуриться нельзя, это ясно. Вообще, надо быть очень спокойной и ни на что не реагировать.
Ты статуя. Какая статуя? Перестань меня доставать, ты мне все испортишь.
Она подошла к умывальнику, поплескала на лицо холодной воды и несколько раз глубоко вздохнула.
Катя, или ты снежная королева, или я сдаюсь. Рассказывай, во что играем?
Катя снова взглянула на подругу взглядом замороженной рыбы и плавно двинулась в раздевалку. Там было их секретное место с закаткой с фикусом. Девочки спрятались за закаткой. Теперь можно было поговорить.
Ни во что я не играю. Просто я решила быть всю жизнь молодой и красивой.
Чего?
Чего-чего? Я морщиться не хочу, понятно? Ой, ну вот опять сморщилась из-за тебя. А лицо должно быть всегда гладким, чтобы брови вверх не поднимались, уголки рта не растягивались, глаза не щурились. Ясно?
Ясно! Прикольная игра!
И долго надо так продержаться? Всю жизнь!
О, обалдеть! Не, я не хочу в это всю жизнь играть!
Один день поиграть можно. Пусть Лёша напугается, что это со мной. Но всю жизнь так ходить? Не, не хочу.
Ну и не ходи, кто тебя заставляет?
Будешь через 20 лет вся такая в морщинах, как бабушка. А я буду молодая и прекрасная. И Вовка Резников в меня влюбится до смерти. И еще все другие мальчишки тоже.
Я тоже буду молодая и прекрасная. Еще молодее и прекраснее тебя.
Ага, как же. Вот, смотри, ты когда удивляешься или радуешься, у тебя брови лезут вверх. Представляешь, сколько у тебя будет морщин на лбу лет через 20. А теперь улыбнись.
Не хочу.
Ну, улыбнись. Один-то раз можно, ничего страшного.
Ну, улыбнулась.
Вот, чувствуешь, как морщины у рта и у глаз собираются. Вот будут они так собираться, и через 20 лет навсегда на лице останутся. Что, не веришь? Ну и зря. Это мне Вика сказала.
Вика была старшей сестрой Кати Шуруповой, умной и красивой. Пришлось поверить.
Я не хочу навсегда.
Только не плачь. От плача больше всего морщин. Со всех сторон морщины.
Юлька зажала себе рот, который действительно искривился, как индийский лук, и глазами, полными слез, поглядела на Шурупову.
«Брови опусти! Не хмурься! Глаза раскрой! Нос не морщи! Брови опусти!»
Юлька загримасничала, как обезьянка, пытаясь справиться с непослушными частями лица, которые делали, что хотели. Ползли, кривились, жмурились и морщились.
Да, трудно, конечно. Я знаешь, сколько вчера перед зеркалом тренировалась? Теперь совсем бровями не двигаю, смотри.
Юлька с уважением посмотрела.
Трудно очень, но надо. Никуда не денешься.
Юлька тоже вздохнула. Похоже, деваться было в самом деле некуда.
Погоди, а если в цирк билеты? И в цирке не смеяться?
Конечно.
Тебе что важнее, посмеяться над клоунами или с морщинами ходить? А если укол делают, что же, не зажмуриваться?
Не зажмуриваться никогда. Это цена красоты.
Юлька и Катя ходили по площадке чинно. Спину держали прямо, не хохотали, не бегали. Резиновыми игрушками не бросались. К песочнице не подходили. Там Колька Сарафанов рассказывал анекдоты про Чебурашку, а все вокруг смеялись. К ним подошел Вовка. Юлька улыбнулась Вовке, потом ойкнула и сразу нахмурилась. Потом пальцами вернула брови на место и разгладила лоб.
«Привет!»
«Что с тобой?»
«С ней ничего. Через 20 лет узнаешь, чего».
Вовка нахмурился и отошел.
Видала? Нахмурился.
Ага, морщин на лбу будет.
До самого обеда они следили за этими проклятыми морщинами. У детсадовской кошки Нюси подросли котята, и она вывела их погулять. Все, у кого были пояса на куртках, поснимали их и крутили перед котятами. А те бросались туда-сюда, хватали пояса коготочками, вертели головами, трясли ушами. Ужасно весело. А смеяться-то нельзя. Потом Людочка Славина нашла мертвую птичку около ограды.
«Синичку, такую хорошую, такую несчастную».
Ее потихоньку от Нины Викторовны похоронили под рябиной. Сверху красивый кирпичик положили.
Ужасно грустно. А плакать нельзя.
А на обед были кислые щи.
А морщиться нельзя.
После тихого часа к Юльке подошел Вовка.
Расскажи, во что вы играете? Я себе всю голову сломал. И Юлька все рассказала.
Про морщины, про Вику, про молодость и красоту.
Вовка потер лоб и сказал.
Я сейчас. Стой тут, никуда не уходи.
А сам ушел куда-то. Вернулся через 2 минуты.
Юлька только успела кровать застелить. Я все узнал. Никакой красоты у вас не будет.
Как это не будет? Катя Вика сказала.
Если не улыбаться, не плакать, то превратишься в зомби.
Как так?
А так. Мне старший брат сказал.
Да разве у тебя есть старший брат?
То есть дядя. Ну, он большой ученый, очень умный и красивый. Все знает про зомби. Они ничего не чувствуют, не плачут и не смеются, а только ходят вот так вот. Всех пугают. И ты такая будешь через 20 лет. Нет. Через 2 дня. А Катька Шурупова через день.
Почему через день?
Да потому что она раньше начала. Вон, посмотри на нее. Уже началось. Смотреть страшно. Катя Шурупова сидела на стуле, застегивала босоножки, смотрела невидящим взглядом перед собой и была очень похожа на зомби.
Надо ей сказать. Катя, Катя!
Юлька подскочила к подруге и стала ее трясти за руку.
Катя, очнись, очнись!
Катя изо всех сил не реагировала, только рукой дергала. Надо ее пощекотать. Может, еще не поздно. Может, мы еще успеем ее спасти.
Они вдвоем набросились на Шурупову и стали ее щекотать изо всех сил. Шурупова надула щеки, чтобы не рассмеяться, и стала отбиваться.
Навались! Так, слева заходи.
Катюша, миленькая, засмейся, ну, пожалуйста. Да отстаньте вы, вот дураки. Резников, я тебе бонусу дам. Уйдите все. Все, стоп, игра. Стоп, игра.
Юлька и Вовка отошли на 2 шага и посмотрели на Шурупову.
Ну, она была вся красная, злая, сердито пыхтела и совсем не была похожа на зомби.
С ума сошли, психи. Вот смотрите, бантик оторвали.
Подумаешь, бантик, пришьем.
Зато мы тебя спасли. Спасли, ура! Еще один день, и ты превратилась бы в зомби.
Ага.
Ага, как же, очень надо. Сами вы зомби. Набросились, бантик оторвали.
Она повертела в руках синий бантик от рукава и вдруг
засмеялась. Это была самая настоящая Катя Шурупова. Юлька тоже засмеялась. А Вовка так вообще захохотал.
А пойдем теперь с котятами поиграем, а? У меня веревочка есть.
А бантик к веревочке можно привязать, а потом пришьем.
Ага.
Сколько там котят?
3. Каждому по котенку.
У меня еще куча бантиков на платье. На всех хватит.
И они побежали на площадку искать кошку Нюсю с котятами.
Рассказы про Юльку читали актеры Антон Багров
и Марьяна Мокшина.
Звукорежиссер Алексей Худяков.
Редактор Сергей Махотин.
Режиссер Галина Дмитренко.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Эдвард Лир.
Годы жизни 1812-1888.
Английский поэт и художник, страстный любитель веселой чепухи, или, выражаясь по-английски, нонсенса.
Свою любовь к чепухе воплощал в лимериках, коротких стихах из 5 строк, а также и в других произведениях, которые сам иллюстрировал смешными рисунками.
Лимерики.
Жил старик на развесистой ветке. У него были волосы редкие.
Но голчата напали и совсем общипали.
Старика на развесистой ветке. Жила-была дама приятная.
На вид совершенно квадратная.
Кто бы с ней не встречался, от души восхищался.
Да чего ж эта дама приятная.
Жил один джентльмен в Холихеде,
разъезжавший верхом на медведе.
На вопрос: «Вы жокей?» —
отвечал он: «Окей».
Продолжая скакать на медведе.
Жил-был человек в Амстердаме,
не чистивший шляпу годами.
Он в ней невзначай заваривал чай.
И в ней же гулял в Амстердаме.
Жил один джентльмен в Деваншире.
Он распахивал окна пошире
и кричал: «Господа, трумбаду, трумбада!»
Ободряя людей в Деваншире.
Жил-да-был старичок из Гонконга,
танцевавший под музыку гонга.
Но ему заявили:
«Прекрати это или убирайся совсем из Гонконга».
Жила на горе старушонка,
что учила плясать лягушонка.
Но на все раз и два
отвечал он: «Ква-ква».
Ох, и злилась же та старушонка. Жил один старичок за рекой,
всей душой устремленный к покою.
Но шальная ворона вдруг прокаркала с клена:
«Нет покоя тебе за рекою».
Жил-был старичок между ульями,
от пчел отбивавшийся стульями.
Но он не учел числа этих пчел
и пал смертью храбрых меж ульями. Жил мальчик из города Майена,
свалившийся в чайник нечаянно.
Он сидел там, сидел и совсем посидел.
Этот бывший мальчишка из Майена.
Один джентльмен в тихомолку
забрался на старую елку.
Он кушал пирог
и слушал сорок
на ту же слетевшихся елку.
Жил мальчик вблизи Фермопил,
который так громко вопил,
что глохли все тютки
и дохли селедки,
и сыпалась пыль со стропил. Один старикашка с косою
гонялся полдня за осою.
Но в четвертом часу потерял он косу
и был крепко укушен осою.
Жил-был старичок из Киото,
постоянно жалевший кого-то.
Он увидел лягушку
и метнул ей ватрушку.
Благородный старик из Киото. Одна старушонка из Лоха
себя развлекала неплохо.
Все утро сидела и в дудку дудела
на кустике чертполоха.
Жил-был старичок из Манчестера,
за которым погнались шестеро.
Он вскочил на скамью,
перепрыгнул свинью
и совсем убежал из Манчестера. На «Пегасике» вас сегодня катали актеры Вячеслав Захаров, Дмитрий Бочанов, Сергей Паршин и поэт Эдвард Лир.
На этом я, Сергей Махотин, и звукорежиссер Алексей Худяков прощаемся с вами. До новых встреч, друзья!